Глава 25. Своевременное предупреждение. Очень тяжело и даже больно было смотреть на то, как побежденные орки синей рыбы калечат и убивают друг друга на потеху зрителям, словно римские гладиаторы на арене Колизея. Тяжело вовсе не потому, что мне якобы неприятен был вид крови и трупов, или я не принимал насилие как способ разрешения конфликтов, как кто-нибудь мог подумать. Нет, причина была совсем иной. Тут на окраине леса погибали уже фактически наши бойцы, которых племя желтой рыбы могло бы включить в свои ряды, сразу кратно увеличив имеющееся у нас сейчас малое количество воинов и решив таким образом главную проблему. Но я сдерживался и не останавливал кровопролитие. Вождь племени, Дых Белый Зуб, и так пошел на очень серьезные уступки после долгих уговоров, согласившись принять свирепых и кровожадных бойцов чужого племени, чего орки никогда не делали. «Племя — это твоя большая семья, где все свои и все друг друга знают», — его слова. Как и другая сказанная Белым Зубом фраза. «Каждый взрослый мужчина-орк мечтает однажды занять место вождя племени и всегда будет пробовать это сделать, если появится хоть малейший шанс». Да, это так, и отчасти с вождем я был согласен. В свой дом не приводят абы кого незнакомого с улицы, тем более опасного и готового убивать. Потому как слишком велик риск однажды не проснуться, получив ночью удар топором по голове или вечером щепотку отравы в порцию ужина. Или вернуться с охоты и обнаружить, что твоя семья перебита, как и все верные тебе друзья, а какой-то заручившийся поддержкой бойцов пришлый самозванец объявил себя новым вождем. Но усиливаться племени желтой рыбы было необходимо, вождь это также понимал. И потому мы сошлись на компромиссе, новых бойцов должно быть не больше, чем уже имеющихся в племени, чтобы новички не слишком наглели. Сейчас, кроме самого вождя Белого Зуба и его сына Дубыха Крепкого, в племени состояло 5 взрослых бойцов, и потому не более 5 после всех поединков между сдавшимися налетчиками должно было и остаться. Все мои попытки посчитать и тренирующихся под моим началом юнцов не прокатили, и в настолько принципиальном вопросе вождь остался непреклонен. Разве что 2 серьезно раненых в самом начале сражения и истекающих кровью врагов, Дых Белый Зуб все же согласился пощадить под мою ответственность и решить их судьбу позже. В лагерь Синей Рыбы мы пришли через 2 часа. Совсем небольшим оказалось поселение, всего 8 шатров, хотя пространства тут хватало для установки еще дюжины и даже больше, находящиеся в излучине широкой реки, так что с 3 сторон лагерь был защищен водой. С 4-й же орками была выстроена высокая и крепкая ограда из кольев, а потому внезапного нападения жители могли особо не опасаться. Вот только сейчас защитников в поселке не осталось, и главные ворота стояли раскрытыми настежь, так что наш отряд просто вошел внутрь без какого-либо сопротивления. Жителей в лагере обнаружилось совсем немного, не более 25, среди которых как минимум половину составляли женщины-орчихи, большинство из которых были беременными или с грудными детьми на руках. Они не разбегались при виде незнакомых воинов, так как у орков не принято было сражаться с женщинами, и они являлись скорее призом-победителем, но все же посматривали на чужих бойцов с настороженностью и даже опаской. Присутствие нескольких мужчин их племени в составе чужого войска явно сбивало женщин с толку, и они не понимали, что происходит. Я думал, что вождь желтой рыбы захочет выступить перед новыми соплеменниками, но Дых Белый Зуб неожиданно переложил эту обязанность на меня, заметив, что у посланника богов язык подвешен лучше, и ему быстрее получится все объяснить. Что ж, отказываться я не стал, остановил своих молодых бойцов возле ворот, и дальше к толпе орков пошел один. Давайте начну с самого главного. Я Альвар Длинный, посланник богини смерти Мараны, призванный шаманом племени желтой рыбы. Моя задача — убивать врагов племени и помогать друзьям. Ваши прежние лидеры выступили против желтой рыбы, и потому они мертвы. Я продемонстрировал в высоко поднятой руке 2 отрезанные орочьи башки — прежнего вождя и шамана. Но могу вас успокоить. Не будет никакого насилия, убийств и грабежей. Ваше племя влилось в состав желтой рыбы, так что мы вовсе не враги-захватчики, а ваши соплеменники. И наша обязанность теперь вас защищать, кормить и оберегать, а не грабить. С нами несколько раненых. Я указал на 2 носилок из жердей и 2 пришедших на своих ногах, но серьезно пострадавших в дуэлях насмерть орков. Пусть жены позаботятся о своих мужьях и как можно скорее вернут их в строй. Наш шаман поможет с лечением. Ставшие сегодня вдовами женщины, пусть сегодня еще до заката сами выберут себе новых мужей-защитников из холостых мужчин. Все остальные жители должны сегодня помочь племени желтой рыбы перенести лагерь на это место. Здесь и будет проживать объединенное племя. Завтра рано утром всех, кто считает себя способным держать оружие, жду на тренировке. Я все сказал». Я снова самовольничал, без согласования с вождем и шаманом, объявив о переселении. Но все же опровержение моих слов от Белого Зуба не ждал, причем сразу по двум причинам. Во-первых, после утреннего сражения в лесу, когда я вместе с молодыми орками раскатал в сухую вражеский отряд, глава племени Желтой Рыбы был непривычно тихим и задумчивым. Наверняка ведь раздумывал над тем, что раз я так легко справился с 18 бойцами Синей Рыбы, то и с намного меньшим числом его орков могу справиться. Во-вторых, мы с ним несколько раз обсуждали эту тему и пришли к единому мнению, что лагерь Желтой Рыбы у Высокого Холма расположен крайне неудачно, и его стоит перенести на другое место. Так почему бы не сюда? Тут и лес был ближе, что для охотников и лесорубов удобно, и полноводная река присутствовала, и имелись уже подготовленные для возделывания поля, да и оборонять такой лагерь в излучине реки было гораздо удобнее. К тому же орки вели полукочевой образ жизни. Их шатры легко можно было разобрать и перенести на новое место. Проблема возникала лишь с капитальным зданием кузницы, но кузницу можно было построить заново. Ранее своего кузнеца у Синей Рыбы не имелось, так что одноногому Ярыху прибавится работы. И я даже посоветовал мастеру подыскать себе помощника. Весь день прошел за сборами и переездом. Мой шатер орки также разобрали и перенесли. При этом я объяснил домовому Хельмуту причину суматохи, и со стороны нечисти никаких возражений не последовало. Маленький бородатый человечек сам послушно полез в мою походную сумку, а после на новом месте сразу же с ворчанием принялся проверять собранный заново шатер и конопатить щели. Но вот неожиданная проблема возникла совсем иного рода. Одна из лишившихся мужа арчих неожиданно именно меня выбрала своим новым партнером и защитником, и в компании двух едва начавших ходить зеленокожих карапузов заявилась в мой дом с целой горой баулов и мешков. При этом женщина ссылалась на мои же слова, что вдовы сами могут выбрать среди холостых мужчин, и отказывалась даже слушать какие-либо возражения. Это было настолько неожиданно, что я даже растерялся и пошел консультироваться с шаманом. Дэрэш Угрюмый тоже оказался сбит с толку, поскольку ситуация была крайне нестандартной. Обычно у орков именно мужчина проявлял инициативу в выборе второй половины, и отказы были достаточно редким явлением. Если женщина все же любила другого и во всеуслышание сообщала об этом, то следовал поединок между претендентами, и победитель забирал законный приз. Причем супруга у орка могла быть всего одна, полигамия в их обществе не приветствовалась, как и ухаживание за чужими женами. За второе и вовсе следовало изгнание из племени. Таким образом, замужние женщины были хорошо защищены. Однако, если у взрослой арчихи детородного возраста не оказывалось мужа, она резко теряла в социальном статусе и становилась в своем племени своего рода ничейной, а точнее общей, посещать шатер которой мог любой желающий. Молодые неженатые парни активно этим пользовались, тренируясь перед семейной жизнью и удовлетворяя свое ненасытное подростковое либидо. Хотя общих женщин посещали и женатые орки, и ничего зазорного остальные члены племени в этом не видели. Становиться бесправной игрушкой в руках мужчин никто из женщин не хотел, и поэтому, если по какой-либо причине арчиха теряла мужа-защитника, то сразу же старалась найти ему замену. Но чтобы женщина-арчиха выбрала себе человека, таких случаев шаман припомнить не смог.
«Ты сам заварил эту кашу, Альвар Длинный, так что сам и расхлебывай».
Отказался решать мою проблему раздраженный шаман Дэрэш Угрюмый, на которого и без того сегодня свалилась уйма забот.
«Да и чем тебе орочьи женщины не приглянулись? Не все мужики у нас женатые, к тебе самому пришло счастье, а ты еще нос воротишь».
Я на пару секунд представил вариант сожительства с этой огромной грудастой бабищей и помотал головой, прогоняя ужасное видение. Точнее, не мое. Пришлось лукавить и сообщать зеленокожей клыкастой женщине, что у меня уже имеется невеста, которой очень не понравится, если возле меня появится другая женщина. Но еще больше не понравится такой потенциальной теще, встречаться с которой арчиха совершенно точно не захочет.
«Это мы еще посмотрим, кто кого не захочет видеть!»
Не унималась высокая и крепкая мать двоих детей.
«Я и прошлого своего мужа в драке отбила у нахальной претендентки! Кто хоть та женщина?»
«Ее зовут Мелисента, и она дочь смерти. Причем смерти в буквальном смысле. Работа у нее такая. Приходит и забирает жизни тех, чье время пришло. Она и за мной приходила. Так я и познакомился с ней и ее дочерью».
«Я передумала, человек!»
Тут же поспешила отказаться от идеи стать моей женой клыкастая арчиха.
«Вот только день заканчивается, солнце уже садится. Мне срочно нужен другой мужчина!»
Женщина со всех ног рванула на выход из моего шатра, но я ее окликнул.
«Могу подсказать интересный вариант. Среди молодых орков есть боец. Фых по прозвищу Длинное Копье. Ты его наверняка видела сегодня, у парня заячья губа. И не кривись так. Ну да, красотой парень не блещет, зато крепкий, надежный и здоровый, носить тебя на руках будет. А свое прозвище он получил за то, что однажды на тренировке приспустил штаны. От такой величины прибора обалдели все. Будет хорошим отцом для твоей двойни, и еще десяток детей тебе наделает».
Моя несостоявшаяся подруга уточнила, где этот самый Фых Длинное Копье может сейчас находиться, и пуля умчалась из шатра.
«И да, скажи Фыху!» — прокричал я женщине вслед. «Что завтра у него выходной по случаю свадьбы, так что одну тренировку может пропустить!»
Вечером у меня состоялся обстоятельный и весьма тяжелый разговор с вождем племени. Если в общих чертах, то Дыш Белый Зуб полагал мою миссию в его племени успешно завершенной и осторожно намекал на то, что мне пора возвращаться туда, откуда шаман меня призвал. Мол, взрослых и крепких бойцов в племени Желтой Рыбы теперь стало уже 10 или даже 12, если разрешить тяжелораненым остаться. Плюс он, весьма еще не дряхлый и знающий, с какой стороны держаться за ятаган. А еще взрослый сын, очень даже крепкий и способный. К тому же молодая смена подрастает, а это еще 11 смелых парней, прошедших проверку боем. С таким количеством защитников на племя Желтой Рыбы не осмелится напасть ни серьезно потрепанное племя Черной Рыбы, ни очень скромное и осторожное племя Фиолетовой Рыбы, засевшее в болотах на юге и оттуда на равнину не показывающееся. Да и ослабленное в боях племя Белой Рыбы тоже очень нескоро наберется сил для новой кровавой авантюры, а потому вождь не видит особого смысла в моем дальнейшем присутствии. Выходит, недолюбливающий меня Дубых Крепкий своим ежедневным капаньем на мозги все-таки склонил отца на свою сторону. Да и еще повлияла эффектная утренняя победа, после которой потрясенный вождь наверняка задумался о крепкости своих собственных позиций в племени. И моя возросшая популярность у орков Желтой Рыбы, некоторые из которых даже начали видеть именно меня настоящим главой племени. Вождь наверняка знал про эти настроения, поскольку свои уши и глаза у него имелись везде. Фактически меня захотели уволить по собственному желанию. Вот только по доброй воле уходить никуда я не собирался. Я ведь только-только нашел новый дом и нащупал свой путь в этом мире, ведущий к силе и славе. Нашел преданных союзников, поверивших в меня, готовых биться под моим командованием и идти за мной туда, куда я их поведу. Что, снова все бросать и уходить в никуда, как я поступил в обреченной крепости Алатырь-Кала? Нет уж. То было большой ошибкой. Сейчас я это отчетливо понимал. Если и уходить тогда было, то только со своим верным десятком копейщиков, который бы мне очень пригодился в будущем. И не для того я возродился после смерти, чтобы снова повторить ту прошлую ошибку и все терять. До этого самого дня я был абсолютно лоялен главе племени и послушно выполнял все его распоряжения, даже если считал их неверными и ошибочными. Я был инструктором и одновременно генералом его армии, готовым сражаться против любых врагов племени Желтой Рыбы. Я добывал пищу и договаривался с наглыми соседями. Много что делал. Но мою верность и таланты вождь не оценил, пожелав от меня избавиться. Его ошибка. И если на моем пути встал вождь Дых Белый Зуб, значит, у племени Желтой Рыбы вскоре будет новый лидер. Вот только бороться с главой племени я пока что не был готов. Сил для открытого бунта не хватало. Даже не все тренирующиеся вместе со мной молодые орки согласились бы пойти против вождя, не говоря уже про взрослых бойцов. Да и остальные члены племени не поняли и не приняли бы человека, если бы он силой сверг вождя и объявил себя новым лидером. А потому нужно было тянуть время, чтобы подготовиться к противостоянию. Я объявил вождю, что богиня смерти Марана не считает мой контракт выполненным, иначе бы уже забрала меня. Объединение поклоняющихся озерному духу Хыру орочих племен еще не завершено, да и угроза со стороны эльфов никуда не делась. Длинноухие во всеуслышанье отказались соблюдать границу по стылому ручью и однажды наверняка попробуют получить реванш за все унижения своих охотников. А потому племени я пока нужен и продолжу свою работу. На утреннюю тренировку Фых не явился, что было вполне объяснимым. Зато пришли 6 новых подростков, и, что было для меня удивительным, 4 взрослых бойца бывшего племени Синей Рыбы. Один из матерых орков был серьезно ранен в левую руку, и она безжизненно болталась у него плетью. Я высоко оценил решимость и готовность тренироваться этого ветерана, но все же отпустил его домой залечивать раны. С остальными же новичками познакомился, рассказал о себе и о своей главной миссии — сделать из разрозненных и диких орочих племен единое политическое образование с могучей и дисциплинированной армией, от топота тысяч сапог которых будет дрожать земля, а от рева боевых труб и грохота барабанов соседи будут ссаться в ужасе и молиться, чтобы взор могучих орков не обратился в их сторону. Только лишь заставив соседей тебя уважать и бояться, можно обеспечить прочный мир и процветание на твоих территориях. Говорил я долго и красиво,
при этом видя, как загораются глаза моих подопечных, представивших величие такого уже не племени и даже не рода, но полноценного государства, в котором орки будут жить не в хлипких юртах и шатрах, а в настоящих каменных домах, передвигаться на повозках по мощенным дорогам, возделывать бескрайние поля до самого горизонта и пасти бесчисленные стада домашних животных. Забудется голод, уйдут в историю распри меж племенами, а армия единого государства будет столь велика и сильна, что ни эльфы, ни люди, ни подгорные дварфы, ни даже демоны с драконами не рискнут посягать на территории орков. Я заверял слушателей, что все описанное мной возможно, причем даже не в каком-то эфемерном далеком будущем, а достаточно скоро, еще при нашей жизни. Нужно лишь верить мне, четко исполнять указания и не лениться на тренировках. Напрямую я этого не говорил, но иносказательно подвел орков к мысли, что все, кто встанут на пути создания такого великого и счастливого государства, однозначно враги или трусы, что, в общем-то, одно и то же, и поступать с ними стоит одинаково. Нужно ли говорить, что после такой яркой вводной части на тренировке выкладывались все, даже суровые матерые орки? Одного из них, огромного мускулистого Фадира Твердолобова, по итогам занятия я назначил главой формирующегося отряда штурмовой тяжелой пехоты, задачей которой будет, подойдя за щитами копьеносцев как можно ближе к врагу, яростно броситься в атаку и прорвать строй противников или пробить ворота укрепления и первыми ворваться во вражеский лагерь. В этот отряд штурмовиков я велел Фадиру отбирать только самых крепких и сильных духом. Кстати, свое прозвище «Твердолобый» орк получил вовсе не за тугодумие, как можно было предположить, а в молодости получил удар вражеского топора по голове, после которого остался белый, хорошо заметный шрам. После тренировки я сходил в разведку далеко на юг, изучив подступы к поселению фиолетовой рыбы. Трудно будет с ними, и даже очень. Если вчера утром с отрядом «Синей рыбы» мы бились на своей территории, в удобном месте, которое с Лешем заранее нашли и подготовили, то тут, на болотных гатях, именно мы уже будем чужаками, а племя фиолетовой рыбы в роли обороняющихся, хорошо знающих местность и заготовивших для врагов ловушки и сюрпризы. Болотные гати, трясины, редкие кустики, не дающие никакой защиты от вражеских лучников. Я потратил несколько часов на изучение территории, но подобраться близко к чужому лагерю так и не смог, осмотрев его лишь издали. Но хотя бы принес в свой лагерь попавшуюся на болотах небольшую лань, так что сходил не впустую. Дома у шатра меня терпеливо дожидались двое подростков, ранее исключенных из группы занимающихся. Причем первый, схитривший с тяжелым камнем при подъеме на высокий холм, пришел сам, а вот второй привел родителей для моральной поддержки.
«Учитель!»
Крупный высокий орк неожиданно опустился предо мной на колени.
«Я осознал свою вину, раскаялся и прошу разрешить мне снова заниматься с остальными. Впредь обещаю стараться изо всех сил и в точности выполнять все ваши указания».
«Поднимись немедленно!»
Рыкнул на него я недовольно.
«Гордый орк не должен ни перед кем становиться на колени!»
Когда подросток встал и выпрямился, возвышаясь надо мной на целую голову, я продолжил. «Возьми свой нож и отрежь себе мизинец на левой руке. Докажи, что твое раскаяние вовсе не пустые слова, и ты действительно готов к трудностям и испытаниям». Другие присутствующие при этом разговоре орки ахнули и даже отступили на шаг. Но бывший ученик не колебался ни секунды. Вытащил нож, растопырил пальцы и одним рубящим ударом отсек себе мизинец. «Перевяжи рану». Я протянул стиснувшему зубы от боли, но не издавшему ни звука подростку, чистую тряпицу. «Завтра не опаздывай на занятия, так как второго шанса вернуться в строй не будет». Орк поклонился, поблагодарил меня и убежал. Я же повернулся к побледневшему второму бывшему ученику и его еще более бледным матери с отцом. «Все еще готов заниматься?» В ответ я получил лишь неуверенное лепетание подростка, на что его отец ткнул сына в спину и сам за него ответил, что тот готов. И даже в качестве доказательства серьезности намерений готов отрезать себе палец. «А в реальном бою твои родители тоже будут стоять за спиной, подсказывать верные действия и вытирать тебе сопли?» «Нет, ты пока не готов. Приходи осенью. А вот тебя, мастер-ремесленник, я повернулся к отцу ребенка. Рад буду видеть на своих занятиях, но только после того, как закончишь мое копье».
«Так, древко из железного дерева я уже сделал, но вот наконечник уж больно сложный вы заказали, да и материал очень твердый».
«Что ты мямлишь, словно напуганная девчонка?»
Настало время уже его клыкастой жене пихать мужа в спину кулаком и приводить в чувство.
«Шанс стать гордым воином выпадает лишь раз в жизни, а тебе дали второй шанс. А ты сам говорил мне утром, что еще 5 дней нужно для завершения наконечника. Так и скажи учителю Альвару».
Но ремесленник, в юности не взятый в воины из-за невысокого роста и не настолько уж объемных мускулов, ответил мне совсем другое.
«Я расшибусь, ночами буду работать, но сделаю ваш заказ за 2 дня, господин Альвар, клянусь!»
Орки ушли, но вот подошедший во время беседы старый шаман Дерыш Угрюмый наоборот попросил разговора со мной, только наедине, подальше от любопытных ушей. Заинтригованный, вслед за ним я вышел за ворота поселения и побрел вдоль берега реки. Старик долго шел молча, не решаясь начать, видимо, очень непростой разговор, но в конце концов повернулся ко мне.
«До меня дошли речи, которые ты произносил сегодня перед учениками на тренировке. Из твоих слов выходит, что уходить не сейчас, как того требует наш вождь, не после покорения фиолетовой, черной и белой рыбы ты не собираешься. Скажи мне честно, Альвар, это так?»
«Серьезный вопрос. Я даже не знал, как на него нужно отвечать. Ведь шаман наверняка передаст мой ответ вождю, а тому, правда, сильно не понравится». В конце концов, осторожно подбирая слова, я начал говорить. «Все идет слишком хорошо, чтобы бросать начатое дело на половине пути. Синяя рыба уже поглощена, а сегодня я осмотрел и лагерь фиолетовой рыбы. Будет непросто, нужно еще 2 седмицы на подготовку, но мы справимся и даже без особых потерь. Про черную рыбу я тоже узнал от их беженцев. Можно захватить их новый лагерь хоть завтра. Там и бойцов-то толком не осталось. Да и старый вождь серьезно ранен и валяется в горячечном бреду. С белой рыбой будет сложнее, но после поглощения других более мелких племен сил у нас хватит. Не на прямой штурм укрепленной стены, но взять в осаду лагерь белой рыбы мы сможем».
«И что нам даст осада?»
Не понял шаман.
«Там огромное озеро под боком, а это значит вдоволь и воды, и еды. Мы можем простоять под стенами хоть целый год, но белой рыбе от этого не будет ни жарко, ни холодно».
«Ты забываешь, шаман, что я непростой человек. Я могу общаться с нечистью, и сегодня встретил тут в реке русалок. Они еще пугливые и не особо идут на контакт, но рано или поздно станут нашими союзниками. У меня большой опыт общения именно с русалками. Расположенный на косе бездонного озера лагерь станет ловушкой для племени белой рыбы, так как ни воды нормально набрать, ни тем более рыбачить орки не смогут и вынуждены будут выйти за стены, где их встретят наши воины. Или враги сразу сдадутся. Ну а когда все окрестные племена орков будут объединены под нашим началом, скажи мне, шаман, зачем нам останавливаться?» Поскольку шаман ничего не ответил и лишь задумчиво молчал, я сам продолжил. «Западнее нас территории белого филина и мудрого оленя. Я пока очень мало знаю о тех краях, но та территория уже граничит с владениями людей, что означает возможность нормальной торговли, а это любые необходимые для племени товары и ресурсы. Сталь, зерно, лекарства, древесный уголь, ткани, ездовые животные. Все это вскоре у племени будет. Южнее нас — род водного духа. Там сразу 8 разрозненных и постоянно грызущихся меж собой племен. Посмотрим, может и получится мирно с ними договориться. Если же нет, единое объединенное племя рыбы к концу осени захватит их поодиночке, еще сильнее увеличив нашу численность. Кто еще? Эльфы? Вот с ними сложнее. Но если все уже сказанное осуществится, князь Остроухих наконец-то увидит силу, с которой имеет смысл договариваться о границе, а слово эльфы держат. И вот посуди, шаман, все сказанное мной вполне реально и может быть сделано еще до наступления холодов. Но наш вождь... Нет, я не назову Белого Зуба трусом, но он, похоже, испугался таких больших, открывшихся перед племенем перспектив. Он предпочитает остановиться на малом и ютиться здесь, в скромном лагере синей рыбы с горсткой бойцов, трясясь при виде соседей. Старый шаман оглянулся на лагерь, от которого мы отошли уже достаточно далеко, и, наконец-то, признался, зачем вообще завел этот разговор.
«Сегодня Дых Белый Зуб вызывал к себе старуху Фелну. До вождя также дошли речи, сказанные тобой перед бойцами на тренировке. И они ему сильно не понравились. Белый Зуб приказал старухе-травнице убить тебя, и сегодня в твоей порции вечерней похлебки будет яд. Старая Фелна подтвердила, что охотники Дубыха Крепкого принесли и собранные ими первые весенние грибы, нужные для изготовления надежного и быстрого яда. Но Фелна очень хорошо к тебе относится, человек, из-за своего внука, которого ты сделал командиром. Старуха пришла ко мне за советом, после чего я решил с тобой поговорить. И ты меня переубедил, посланник богов. Так что отравлен этим вечером будешь не ты, а сам вождь. У него есть сын и наследник Дубых Крепкий. Вот только его авторитет в племени очень низкий, и бойцы за ним не пойдут. Ты же, хоть и человек, наоборот, очень популярен среди воинов, и они готовы идти за тобой хоть на край света. Так что готовься принять племя Желтой Рыбы и повести его в будущее, вождь Альвар».
Конец первой книги.